Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня заменили нашу тему «Может ли кухарка управлять государством?», к которой мы, безусловно, вернемся в ближайшие дни, просто потому что подоспели более актуальные события, которые мы объединили под общей рубрикой «Эхо Белоруссии. Репрессии в России». И речь идет о том, что тут в один день сошлись три сообщения. Во-первых, о том случае, что произошел ЧП, которое произошло с Алексеем Навальным, когда его экстренно посадили самолет, на котором следовал из Томска в Москву, в Омске, и его госпитализировали ввиду того, что у него наступило тяжелое состояние, вызванное отравлением. Так-то, во всяком случае, диагностировали медики. И далее, значит, вот то, что развивается из этого. Кроме того, мы поговорим сегодня о задержании депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, который был обвинен якобы в даче, вернее, в мошенничестве в особо крупном размере, в размере 2 миллионов рублей. Это оппозиционный депутат от КПРФ, который был участником многих инициатив, которые происходили в Московской городской думе. Ну и также очередное административное дело против Сергея Удальцова, которого, я думаю, все наши слушатели хорошо знают, как организатора протестов в Москве, протестных акций, которые также вот пришлось на сегодняшний день. Вот все эти три события по совокупности мы сегодня и хотели обсудить, поскольку они являются, безусловно, актуальными. Начнем с Алексея Навального, поскольку о нем говорят, так сказать, абсолютно все СМИ. И я коротко только изложу канву дела. В самолете, следовавшем из Томска сразу же практически после взлета, Омск и Томск это недалеко находятся друг от друга, у Алексея Навального ему, как говорится, резко поплохело, он пошел в туалет, значит, после этого, вернувшись, так сказать, впал, так сказать, в такое трансцендентное состояние, скажем так. Во всяком случае, небольшой ролик, который появился в сети, показывает, что, в общем, перед самой уже госпитализацией, то есть, вернее, выносом из самолета, скажем так, там от него раздаются какие-то нечленораздельные крики. Вот, явно такого какого-то нечеловеческого содержания и происхождения. Вот, после чего, значит, вот его забрали в эту больницу. Вот что известно. И пока предварительный диагноз это отравление какими-то веществами, вот, в которых достаточно широкий разряд, в которых может входить что угодно, начиная от галлюциногенов, кончая там грибками-мухоморами, которые тоже являются галлюциногенами там, и всякими прочими синтетическими препаратами. Вот примерно такая канва. Пожалуйста, Саша.
Я, во-первых, должен сказать, что есть еще четвертое событие. Одного из бывших заместителей Фургала сегодня задержали, якобы за взятку. То есть команду Фургала громят не только его задержали, но и его товарищи. Очевидно, так сказать. То есть политический мотив этого задержания тоже достаточно очевиден. И вообще все четыре этих дела объединяет политическая составляющая. Абсолютно понятно, что это реакция на Беларусь, это реакция на Хабаровск, это реакция на Шиханы. Это как бы ответ властей, что так сказать, вот всех вас пересажаем, убьем, значит, опорочим, так сказать, там не знаю чего. Значит, для меня это достаточно очевидно. Значит, я начну как раз не с Навального, а начну с Шереметьева, потому что этим делом занимаюсь плотно. Значит, завтра будет в 10 часов в Пресненском суде слушаться дело о мере пресечения. Дело важное. Я призываю только депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов прийти на этот суд и посмотреть, как вас судить будет, ребята. Значит, вот вы предметно увидите, что будет с вами, так сказать, когда власти захочется что-то с вами сотворить. Вообще дело с Шереметьевым, оно превращается в дело исполнительной власти против законодательной. Уже абсолютно понятно, так как я сейчас расскажу существо вопроса, но понятно, что исполнительная власть в лице мэрии Москвы и Следственного комитета, который, так сказать, с ней тесно контактирует, она преследует Шереметьева как отважного депутата и парламентария за его деятельность, за политическую. Причем он именно является ярким представителем так сказать, этого сообщества. То есть это не случайно выбранная фигура. Теперь о существе дела. Несколько месяцев назад он мне жаловался, что одна из его помощниц, которая была навязана ему от фракции КПРФ, там некоторые помощники, которые работают на них, а есть некоторые помощники, которые КПРФ присылают им в виде обязаловки. Такие у них правила внутри фракции. Вот эта помощница по фамилии Кузнецова, если мне память не изменяет, она проворовалась. Так сказать, была поймана на подделке не только финансовых подписей, но и она подписывала какие-то обращения в мэрию так сказать, без согласования с депутатом. Ну, то есть, вот нахулиганила много чего. Она была с позором выгнана так сказать, с формулировкой о утрате доверия, то есть, как оно так сказать, и соответствовало. Но он сокрушался по этой части, что она еще уперла так сказать, порядка там, больше миллиона, я не знаю, от миллиона до двух там, какая-то сумма, я не помню точно. Значит, она уперла из денег, которые были на премирование этих самых помощников депутатов. Это такой некий фонд, который распределяется так, депутатам самостоятельно. Он, собственно, решает, кому давать премию, кому не давать премию. И, в общем-то, обвинять человека, что он подписал бумагу, кому давать премию, а кому нет, будучи депутатом, который распределяет этот фонд, вообще-то глупо само по себе. Если следователь знает, как лучше распределять эти деньги, пусть он их распределяет тогда. У депутата есть свое понимание, как этот фонд, он такой зарплатный, так сказать, он не носит личностного характера, значит, кого премировать, кого не премировать, кто так проявил себя хорошо или плохо. И здесь казенные формулировки на уровне, что там ответственное задание, неответственное задание, большое задание, небольшое, это формализованные вещи. На самом деле депутат имеет полное право распорядиться этими деньгами так, как он считает необходимым для того, чтобы оплатить работу своих помощников. Они и так урезаны, так как сам он зарплату не получает. Московской городской думе, значит, соответственно, какое-то количество денег на помощника у него есть, у него два отобраны фракции КПРФ, они работают на фракцию КПРФ, а два работают на него. Соответственно, так сказать, как он распределял, я, честно говоря, не знаю, так сказать, но очевидно, так как хотел, так сказать, как это предписывается регламентом и как он это нормально делал. Более того, он поднял вопрос о том, что она жульничала, она какой-то там за март, что ли, месяц или что-то типа, или апрель, значит, какие-то деньги, премию, так сказать, подделав его подпись, слезнула на себя. Соответственно, он пожаловался. То есть, это некий аналог дела Магнитского, по большой части. То есть, человек, который обнаружил правонарушение, и он обратился в полицию, он обратился в следственный орган. Значит, его теперь обвиняют в мошенничестве. Значит, так как его мучают уже около суток, потому что его ночью, так сказать, фактически подняли с кровати, он гипертоник. Естественно, болезнь все это прямо эмоциональный человек, так и переживает тяжело, все ему плохо. Дважды вызывали скорую помощь, но тем не менее следственные действия продолжаются, его не отпускают. Хорошо, что два адвоката находятся рядом с ним, и ночью, скорее всего, они там будут с ним находиться. Потому что ночью планируется провести очную ставку с этой доносчицей. Лишний раз его разнервировать и перед судом, так сказать, вывести из состояния. Потому что суд назначен на 10 часов по мере пресечения. То есть максимально они пытаются пыточными способами вывести из себя, так сказать, Олега, зная его эмоциональность, и как-то так и подвести. Все это речь идет, так, а еще раз повторяю, о деньгах, которые распределяет сам депутат. Вот это не бюджет, не чужие деньги, так сказать, ничего. Вот он, как он напишет, как распределить эти деньги, так значит, так он и распределяет. Вот он распределил так. Даже если это Кикимора так сказать, подделала его подпись, что сделал он-то тут при чем? В этой ситуации. То есть в любом случае придраться не к чему. Но тем не менее, значит, статья о мошенничестве, она безразмерная. Пытаются привязать к нему, так сказать, этот вопрос. Ну и в первую очередь опорочить, потому что вряд ли удастся им посадить его, насколько я понимаю. Ну, значит, это, что называется, ври побольше, глядишь, что-то, так сказать, останется осадочек в этой ситуации. Я думаю, что близко к этому, так сказать, они планируют, так сказать, провести такую акцию. Вот это про Шереметьево ситуацию.
Я хочу добавить пару слов для того, чтобы
давайте я с удовольствием отвечу на них.
Да, я для того, чтобы огласить просто официальную версию, как она выглядит в изложении, так сказать, Следственного комитета. Что, дескать, депутат Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года включительно, каждый месяц представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника, единственного помощника, Ирины Кузнецовой. Это при том, что у него было два других помощника, которые, кстати, в отличие от Ирины Кузнецовой, заработную плату за свои функции не получали. Да? И что, дескать, эта Ирина Кузнецова получала эти деньги на свою карту. То есть, как бы вот получала и распоряжалась ими. При этом, значит, она заявила после своего увольнения, что эти деньги она все передавала, так сказать, депутату Шереметьеву, который их употребил, так сказать, в свой доход. Значит, я хочу просто подчеркнуть этим, что даже с точки зрения официальной вот этой версии, да, это выглядит так. Вот я пришла к вам и сказала, что вот да, я получил 2 миллиона рублей, вот по, так сказать, по представлениям депутата Шереметьева. Но я на самом деле отдала это ему. И Следственный комитет тут сразу говорит: о, о, как хорошо, вы нам это сказали, значит, мы его сейчас берем за хобот, арестовываем, потому что он мошенник в особо крупном размере. Что за этим стоит, даже в официальной точке, с официальной точки зрения, да, помимо слов вот этой Ирины Кузнецовой, ничего. Это что, депутат ей давал расписки о том, что я у вас принимаю незаконно полученные вами там 2 миллиона рублей или там транши 600 тысяч 350, ничего этого нет. Понимаешь? И это уже показывает, насколько вообще смехотворна эта версия. Представь себе, что, ну, фантастический случай, да, что я, так сказать, пишу на тебя донос, да, например, о том, что ты получал какие-то средства, я их присваивал, тебе передавал. И говорит: о, самый случай для того, чтобы арестовать Роснову. Ну, это глупость, чушь же полная, да? А ну, тем не менее, эта чушь является официальной версией того, за что арестовали депутата Шереметьева. То есть, это даже как бы в голову не укладывается. Ну что, это в чистом виде одна баба сказала. Понимаешь, что она получила деньги, она получила их на свою карту. И она их передала депутату. Это достаточное основание для того, чтобы его задержать. И сразу же, между прочим, ходатайствовать об его аресте. Да? На 2 месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. То есть это шито белыми нитками даже на том, в том виде, в котором это официально представляется. Пожалуйста, Саша.
Более того, чисто на бытовом уровне я точно знаю, сколько Шереметьев проводит на своем участке, как часто он встречается с избирателями, какой он ведет прием, какой он выполняет работу в Думе, и при этом не получает заработной платы. Так по большому счету это его деньги, он за помощника. Если так уж, так совсем уж довести дело, ну, предположим, взял он какую-то часть денег. Так он отпахал эту сумму денег. Просто сам по себе.
Даже, Саша, ты извини, вот эти вот допущения, даже если он взял, я лично их не принимаю, потому что значит как бы взял? Либо он получает за это, так сказать, зарплату, он за это зарплату не получает, потому что понятно, что все, кто не единорос, там зарплаты в Думе лишены по самым разным основаниям, хоть они работают, хоть они, чтобы они не делали. Да? Но дальше доказательная база, вот что является доказательным базом в списке о мошенничестве, это расписки какие-то, документы, да, так сказать, подтверждения документальные, что вот он получил, так сказать, эти деньги, да, так, этого-то всего нет. Понимаете, даже из конвывод самого дела следует, что никакого официального документа, так сказать, юридически значимого, скажем так, не существует. Он не получал эти деньги себе.
Здесь показания, Валер, тут показания человека, который заинтересован в том, чтобы опорочить того человека, который выгнал его с работы.
Саша, это безусловно. Мотив. Но я еще раз тебе говорю, что даже с формальной точки зрения, да, вот человек, допустим, да, он выписал эти 2 миллиона рублей, там, траншами или не траншами, себе лично. И получил их на свою карту. И потом должен был как-то поделить между помощниками, согласно своему усмотрению, но он этого не сделал, а взял это, присвоил. Ну, допустим, это вот какой-то как бы разворот дела, да, который возможен, из которого следует первое, что он его получил, он их не получал, получала их эта помощница. Даже по официальной версии, я тебе подчеркиваю, не потому, что кто-то там кому-то что-то сказал. Он лично ни за что не расписывался, он ничего не получал. Как можно на этом основании утверждать? Вообще нормальное следственное действие состоит в том, чтобы этой помощнице, если она пришла туда самостоятельно, а не ее туда привели добрые люди, да, это сказать, а так сказать, чем вы подтверждаете свои слова? Ну ничем, вот я так говорю. О, отлично. Ну, тогда мы теперь депутата сажаем, так сказать, сразу на 2 месяца в кутузку, просто потому, что вы это сказали. Но это бред. И это бред, тем более, понимаешь, по основанию в Мосгордуме. Это председатель, по которому, так сказать, уже даже прошло расследование Навального, какие он там миллионы нагреб, чтобы миллиарды. Не сказать, миллиарды. Понимаешь? Вот на этом фоне говорить о том, что тут вот оппозиционный депутат якобы подозревается в 2-миллионном мошенничестве, это смех какой-то. Понимаешь? Потому что у того же председателя Мосгордумы единороссовского, который этих миллионов сотнями, так сказать, наворовал, это какая-то такая мелочишка детишкам на мелочишка. Понимаешь? Ну вот это какой-то апокалипсис, бред. То есть понятно, что это, естественно, политическая расправа. Вот, ну, попутно уж, раз мы начали, так сказать, затронули тему Навального, давай, так сказать, к ней перейдем, потому что ситуация действительно странная. Так сказать, человек, как говорится, жив-здоров, садится в самолет, вдруг у него там случается приступ, его, так сказать, срочно госпитализируют с какими-то фантастическими подозрениями там, на то, что у него там психодепрессанты какие-то или еще чего-то, так сказать, с ними произошло в крови. Вообще ситуация, конечно, крайне мутная. Вообще в этом политическом контексте можно подумать о любых совершенно произволах и провокациях. Вот. Об этом, на самом деле, достаточно много говорится на канале Навальный Лайв. Ну, поскольку у нас передача на самом деле, то я объективно должен признать, что никакой объективной базы ни под этими предположениями, ни под обратными предположениями нет. Сейчас это просто широкое поле для дискуссии. Может быть так, а может быть эдак. Насколько можно верить властям и насколько им можно не верить. Власти своим поведением заслужили вообще обстановку широкого общественного недоверия. Поэтому ко всему, что они говорят, люди относятся с подозрением и имеют на это полное право. Знаешь? Но, так сказать, объективно сказать, что там именно произошло, конечно, трудно. И, так сказать, я бы, честно говоря, для того, чтобы объективно сказать, что это такое, дождал бы какого-то развития событий, к чему это все, так сказать, приведет. Хотя политические его последствия понятны. То есть один из ведущих, как говорится, политических комментаторов, по крайней мере, на канале Навальный Лайв, который разоблачал финансовые злоупотребления, в первую очередь коррупцию, он оказался таким образом вот выбит из этой политической борьбы, так сказать, вот в один из таких очень острых его моментов. Пожалуйста, Саша.
Кроме общего недоверия к власти и кроме общей заинтересованности в том, чтобы вывести Навального, по крайней мере, из работы, а максимум, так сказать, ухайдакать, значит, есть несколько аргументов, которые я сейчас попытаюсь сформулировать. Аргумент номер один. За ним постоянно шла слежка, особенно на выезде, когда он выезжал, так сказать, по своим предвыборным делам. В данном случае он проводил это все в Томске, основная у него командировка была. За ними была слежка, в Новосибирске была слежка. И в Томске она как-то уменьшилась, но тем не менее слежка была. Вопрос. Как злодеи, так сказать, зная что о том, что ведется слежка, а слежка ведется профессионалами, понятно, как бы, или следственных органов, или полиции, или ФСБ, или кем-то, какими-то серьезными ребятами. Как они не боятся, так сказать, потравить человека? Ведь потравить человека можно, так сказать, подкрасться неожиданно, что-то подсыпать в той ситуации, когда ты знаешь, что за ним не следят, когда, так сказать, он одинок. Он как бы, так сказать, рассчитывает только на свои силы. Значит, наличие слежки наружки, так сказать, оно, мягко говоря, затрудняет злодеям, так сказать, их деятельность. Если это не сама наружка, если это не сами спецслужбы. Значит, это аргумент номер один. Второй аргумент. Это не первое воздействие на него физическое, так сказать, пару лет назад его брызгали какой-то жидкостью, типа зеленки, так сказать, попали в глаз, чуть глаза не лишился. И никто не был наказан, хотя человека видели, знают, кто это сделал, так сказать, результат нулевой. Год назад его траванули. Траванули в спецприемнике, не где-нибудь, а в спецприемнике. В этой ситуации тоже никто не понес ответственности. Фактически власть поощряет своими деяниями, если так она не наказывает злодеев, которые нападают физически. Предположим, это не власть, предположим, это какие-то там энтузиасты из Серба там, или какие-то враги. У Навального хватает врагов. Но она как бы поощряет, она не наказывает людей, которые пытаются нанести ему физический урон. Мы не знаем о том, чтобы возбудили хотя бы уголовное дело по поводу этой зеленки или по поводу отравления. И здесь в данном случае, так сказать, мы пока не видим даже уголовного дела.
Угу.
Мы видим, так сказать, что человека, так сказать, траванули, он оказался, так сказать, в этой ситуации, и начинается игра с тем, что не пускают жену к нему в реанимацию, говорят, а ты докажи, что ты его жена. Мало ли, что у тебя в паспорте написано, ты нам свидетельство привези из Москвы. Она прилетела уже туда, а ее не пускают в реанимацию. Это что? И не отдают ему документы. Они говорят, мы хотим его перевести в Ганновер. У нас есть договоренность, у нас есть там больница, которая принимает, так сказать, специальное токсикологическое, которое мы можем лечить. Мы видим, что его надо лечить. Они говорят, мы его не отдадим. Опа-на, ничего себе. А кто их спрашивает-то должен вообще по большой части? Должны забрать его, вывести, потом адвокат заберет документы. Через 15 минут они чуденько отдадут эти документы. Кому они нужны? Какого права они имеют задерживать человека? Он что, у них в тюрьме, что ли? Он по приговору суда что сидит? Он в больнице. Захотел, пришел. Захотел, ушел. Расписался о том, что... Или жена за него расписалась, что так не соблюдает он постельный режим. И ушли. Ничего себе не отдавать документы человеку, так ведь говорят, мы его не отдадим. Кто они такие? Так? Что это за постановка вопроса вообще, по большой части? И это делается с поощрения высшей власти, которая следит за этим хозяйством. Значит, человек умирает. Понятно, что если длительное время, так он будет находиться под действием этого яда, так сказать, и его еще не выявили, что такое, и анализ толком не взяли, так ведь, не, да, по крайней мере, не отдали на исследование, что это за яд. Человек помирает, у него начинается отек мозга, а они не выпускают. Значит, фактически они убивают его и говорят, ты сиди здесь с отеком мозга. А сутки пройдут, и уже необратимые изменения пойдут. За это время уже 20 раз он бы долетел до Ганновера, так сказать, и чудненько бы там его начали лечить, антидот бы нашли или что-то прочее. Вот по существу, что происходит.
Ну, поэтому, Саш, я тебе...
У меня есть аргументы, что это не просто так.
Саш, я тебе немножко возражу по технической части дела. Ну, во-первых... Зеленка, которую ей плеснули в глаз, так сказать, сада, являлась она с каким-то химическим составом или нет, это отнюдь не безобидное вещество. Это все-таки, так сказать, антисептик. И антисептик достаточно сильный, давно используем в практике, так что, смотря куда он попадет,
попадает, может
быть самые разные инфекции. Вот. С другой стороны, с точки зрения врачей, я отнюдь не собираюсь защищать официальную медицину, но хочу сказать, что если человек находится в критическом состоянии и врач его просто так отдает, то вина ложится на нем. Это он должен быть первым, так сказать, судить о том, насколько пациент способен, так сказать, его куда-то транспортировать, хоть ему жена, хоть брат, хоть сват. Но, так сказать, они просто забирать человека, так сказать, не могут по своему утверждению. Когда он находится в удовлетворительном состоянии, да. Когда нет, то, соответственно, нет. Но, хорошо, скажи, я сейчас продолжу.
Я изучил этот вопрос юридически. Я проконсультировался с людьми, и выяснилась такая ситуация следующая. Значит, все ты говоришь правильно, так сказать, но она, во-первых, расписывается, что она берет ответственность на себя. Врач уже не несет. А она говорит, я забрала. И это еще не все. В медицинских делах есть другая ответственность. Ответственность санавиации. Специалисты из санавиации приходят и говорят, мы его берем. Угу. С этого момента ответственность несут они. Угу. Так вот, речь идет сейчас, так сказать, не о том, что так его жена заберет просто на улицу, а о том, что приедут медики санавиации, подключат его к своему аппарату, который у них находится, так сказать, в передвижном механизме ТВ, и повезут его в аэропорт на этот самолет, подключат там к этой системе, которая присутствует, и они несут ответственность за это. И врач уже, который, так, если приехал с санавиации, не несет никакой ответственности. Это я изучал. Все, не их вопрос. Их дело отдать.
Саш, я думаю, что эти вещи на самом деле достаточно просто разрешаются. И мы в ближайшее время увидим, так сказать, если есть действительно такая санитарная авиация, которая доставит его в Ганновер, я не сомневаюсь, что врачи в Ганновере, если там есть договоренность, они готовы его принять в тот момент, когда они его увидят. Но есть транспортная проблема. Омск – это все-таки не Москва. Так сказать, самолет санавиации туда кто-то должен послать, он должен быть самолет под чьей-то ответственностью.
Вылететь,
если он под германской ответственностью, это одно, но это, сам понимаешь, пролет.
Самолет из Ганновера готов вылететь для того, чтобы доставить в эту больницу.
Нет, ну это либо германские самолеты, там, как говорится, вся ответственность за него наступает с врачом в Германии, либо это российский самолет, который должен перевести его в Ганновер, тогда ответственность на властях России. Я не думаю, что в этих условиях они сильно готовы взять на себя, так сказать, вот эту ответственность. Но так или иначе, этот вопрос, я думаю, что он, так сказать, в ближайшие дни покажет, каким образом он разрешится. Вообще, вот эти вот психодихолептики, да, о которых идет речь, это, конечно, конечно, неприятная очень субстанция, она по-разному, так сказать, влияет на людей, но я беру простейшую, так сказать, фракцию вид мухомора, да, но это не новичок, это не полоний, понимаешь, все-таки это вещь другого характера, с ней имеют возможность бороться. Я думаю, что если ему актуальную помощь окажут на месте, то и действительную помощь, да, то это будет вполне действенная мера. Главное, чтобы она была оказана вовремя. А для того, чтобы она была оказана вовремя, надо было делать быстро. Так что за спасение жизни Навального, если об этом идет речь, в первую очередь надо благодарить, конечно, экипаж самолета, который оперативно принял это решение и, в общем, приземлился в Омске, практически это недалеко от Томска, практически сразу не доводя этот рейс до Москвы там, и тому подобного. Так что ближайшее будущее покажет. И я хотел перейти к Сергею Удальцову, потому что это тоже вот такой же случай. Так сказать, это ему, он был обвинен в нарушении административного надзора, ему грозит новый арест, якобы за то, что он нарушил ограничения, связанные с административным надзором, то есть провел акцию по солидарности с Хабаровском, который считается массовым мероприятием. На самом деле акции солидарности как таковой не было. Было объявлено просто о том, что граждане в индивидуальном порядке могут подать свои протесты в Генеральную прокуратуру, которые, так сказать, власти произвольно посчитали неорганизованным массовым мероприятием, поскольку таких граждан в прокуратуру набралось достаточно много. Так вот, вся эта заваруха связана с тем, что накопление, если угодно, административных взысканий в конечном счете по нашему постоянно изменяющему законодательству теперь влечет за собой уголовную ответственность, и поэтому если таких протоколов составить несколько, то его уже можно брать в суд и, как говорится, паковать как минимум на один год за то, что он, так сказать, нарушил 314 статью УК. Вот, собственно, вещь того же самого порядка, о которой мы сейчас только что говорили, и применительно к коллегу Шереметьеву, так сказать, и применительно к Алексею Навальному, то есть тем или иным способом выключить людей из борьбы для того, чтобы они в ответственный момент это имеется в виду вот этот вот день единого голосования, они не смогли принять активное участие в этих действиях. Вот, собственно, как говорится, здесь дополнение фактов одних на другие дает общую картину. Вот я тоже хотел сказать. Пожалуйста, Саша.
Я должен опять же заметить в этой ситуации юридическую сторону вопроса. Если люди подают индивидуальные жалобы в прокуратуру, это не массовое действие. Это индивидуальное действие. Массовое действие, если ты собрал 50 человек, вы договорились, подписались и подали групповую жалобу. Это может тянуть на массовое действие. Если человек индивидуально подает, оно по всем статьям, красной нитью по всему кодексу проходит, что это индивидуальное действие. Оно так и числится, оно так и рассматривается. Оно по процессуальному кодексу, уголовно-процессуальному кодексу, оно именно так и расценивается. Нельзя так и смешивать групповую жалобу, индивидуальную. Они разные по срокам, по воздействию, по участию, по реакции так и прочие вещи. Если они просто так пытаются обмануть общественность на вроде бы незнание каких-то элементарных вещей, это индивидуальная акция. Если даже пришло 100 человек, и каждый из них подал по одной бумажке. Мы, к сожалению, не знаем ситуацию с Фургалом и с его заместителем до конца. Мы до конца не исследовали этот вопрос из-за вот этого большого объема. Но то, что его так якобы взятку, которую он получил несколько лет назад, его не взяли на взятку. Сказали, несколько лет назад ты, пожалуй, с нашей точки зрения, взял лишнее. А ну-ка, давай-ка мы тебя так и задержим. И задержали. Вот это их реакция на Фургала, на Хабаровск, потому что очевидно, человек активный, так и принимал какое-то участие в сопротивлении. Я думаю, что не просто так они его выбрали в жертву.
Хорошо. Саш, давай перейдем к вопросу. У нас, как всегда, много.
Хорошо,
если ты не против. Так, Смирнову. В 93-м году вы жалеете, что у людей не было оружия в Белом доме. Но при этом в Беларуси говорите о том, что протесты были только мирными, без оружия вообще. Где ваша логика? Можете пояснить? Могу. В 93-м году мы были в Белом доме, потому что защищали законную конституционную власть. И более того, из Белого дома, ну, то есть из здания Верховного Совета, никаких нападений на окружающих, так сказать, милиционеров не было. То есть это они с оружием противостояли против тех, кто находился внутри и защищал конституционный строй, а не наоборот. И, собственно, оружие, о котором я говорил, что жалко, что не было оружия, оно потребовалось для того, чтобы на кого-то напасть, а для того, чтобы сопротивляться нападению. Сопротивляться-то было по существу нечем. Вот в чем суть. То есть это принципиальная разница. На нас напали с оружием. И с оружием не с резиновыми пулями, там, какими-то щитами, а совершенно боевым. И стрельба велась, так сказать, отнюдь не, так сказать, какими-то там пластиковыми снарядами или болванками, как там рассказывал Коржаков там потом неоднократно. Стреляли боевыми снарядами по Верховному Совету, от чего загорелись там этажи, начиная с 11-го. До этого шел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, причем те, кто стрелял из них, как бы тренировались в том, чтобы каждое окно, которое находилось в секторе обстрела, оно обязательно было разбито. Вот они стреляли абсолютно по всем окнам. Да? И это было, началось где-то в половине 8 утра. Вот. И где-то уже к половине 10 уже подошли танки. Вот. А до этого это шел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, ДШК конкретно, с БТРов. Ну и плюс из здания американского посольства, о чем я тоже говорил, так сказать, это задело уже сектор внутренний, там, где БТРов не было. Поэтому оружие требовалось только для противостояния нападению, потому что, ну, люди хоть и на баррикадах, но вооруженные, по сути дела, только собственным энтузиазмом, флагами, так сказать, и, так сказать, щитами, которые составляли, собственно, эти баррикады, они не представляли никакой военной угрозы. В этих обстоятельствах, когда на нас нападали, я жалел, что у нас не было оружия, и жалею до сих пор, потому что тогда... Это обошлось бы, конечно, большими жертвами, не те 1500 погибли в Доме Союзов, но, наверное, и больше в Доме Советов. Но, во всяком случае, это ограничилось бы Москвой. И тогда в результате этого всего не было бы ни государственного переворота, ни Чечни, ни всего, что нам последовало, вплоть до Украины. И, так сказать, сейчас уже докатилось, так сказать, до самых республик крайних. Поэтому я до сих пор об этом жалею. Это правда так. На вооруженную силу надо отвечать вооруженной силой. Так, вопрос. Почему, когда Лукашенко заражают ковидом, то это гомерически смешно, а когда болеет Навальный, это репрессии? Ну, я не знаю. Саш, если у тебя есть какие-то мнения, скажи. Но это шутка, по-моему, просто, а не вопрос. Навальный заболеет, отравился по своей вине или по чужой вине, мы не знаем, о чем, собственно, вам сегодня и говорим. Но, так сказать, это никакого смеха не вызывает. Если Лукашенко заразился ковидом, ну, мы им сочувствуем, но я сам переболел, так сказать, тем же, что и, так сказать, по симптомам является этим ковидом. Я не вижу в этом ничего смешного, но и ничего трагического тоже. Тут я не понимаю, где тут, собственно, шутка. Шутки никакой нет. Так сказать, есть ситуация, когда человек болеет, это не смешно, это надо ему посочувствовать. Так. Еще. Саш, если ты хочешь что-то добавить, говори, потому что я...
Нет, потом... нечего этому добавить.
Так, получается, что те, кому вы симпатизируете, вроде Лукашенко, вы призываете только мирные протесты, а те, кто вам противны, как режим в 93-м году, вы призывали иметь оружие, как вас понимать? Ну, я вам только что ответил на этот вопрос, так сказать, это не вопрос противный, не противный. Был в стране, являлась Конституция, имелся высший орган государственной власти, съезд народных депутатов. Те, кто предпринял попытку, согласно этой Конституции, распустить хоть один законно избранный орган власти, президент, он лишался немедленно своих полномочий. Это то, что было записано в Конституции. Мы защищали эту Конституцию, на нашей стороне был закон, на нашей стороне был Конституционный суд, на нашей стороне было все, на нашей стороне не было вооруженных сил. Вот это то, что предопределило исход схватки. А, в общем-то, Конституцию надо защищать, в том числе и вооруженным путем. Пожалуйста, Саша.
У нас передача, в которой мы что-то информируем население. Нас поэтому смотрят. Если вас что-то интересует, спросите. Хотите высказаться, заведите свой интернет-канал и там высказывайтесь по этой части. Домыслы, за нас можете что-то домыслить там. Чего вы на канал под видом вопроса какую-то хрень утверждаете, которая не имеет под собой никакого содержания. Не надо так и спрашивать нас подобные вещи и что-то провоцировать. Хотите что узнать? Спросите, мы ответим. Хотите что-то сказать? Скажите, но в другом месте. Здесь не надо.
Так, опять такие же короткие, видимо, белорусская тема, которую мы заранее анонсировали, вот еще до этих событий, она как бы взбудоражила людей, поэтому...
Будоражила, давай, ты перечисляй чего-то, я отвечу с удовольствием всем, сразу, с большим удовольствием.
Смирнов, вы сказали, что в случае прихода оппозиции в Беларуси, тогда НАТО может быть под Смоленском, но в то же время сказали, что НАТО не будет лезть в Беларусь, потому что много хлопот, даже жалеют, что Прибалтика там... Тогда что бояться, если НАТО в Беларуси все равно не будет? Я, Саш, вопрос был задан, я хотя бы суммарно на него отвечу. Значит, понимаете, то, что хочет белорусская оппозиция, то, что хочет НАТО, это, как говорится, две большие разницы. Вот белорусская оппозиция в своей программе, мы о ней еще будем говорить, когда дойдем до анонсированной нами темы передач в наших следующих выпусках, она хотела бы такого развития событий. Я думаю, что НАТО на сегодняшний день, не имею в виду все НАТО, а, так сказать, все НАТО в целиком, оно конкретно этого не хочет. Ну, так отдельные члены, там типа Польша, у нее есть какие-то свои собственные на этот счет соображения. Но я говорил о мотивах оппозиции, а не о том, насколько эти мотивы осуществимы. Но если взять как предположение, что все-таки эти мотивы могут в том или ином виде осуществиться, для нас это представляет стратегическую угрозу. Вот, собственно, моя точка зрения. Пожалуйста, Саша.
Насколько я знаю, это сделано в официальных заявлениях оппозиции. У них нет программы. Угу. Поэтому слова о том, что в программе написано что-то про НАТО, это, я не знаю, чья это программа и в чьей голове. У них нет программы, они официально заявили. У нас программы нет. Там нет 5-го пункта, нет 6-го пункта. Самой программы нет. Все, что пишут от них, от их лица, так сказать, это может быть кто-то что-то написать. Они официально утвердили, что у них программы нету. Там нет ни 5-го пункта про НАТО, нет 6-го пункта про ЕС, про выход, там развод с Россией. Так сказать. Нет этих пунктов, нет программы. Все остальное можете помыслить.
Саш, это мы как бы сейчас вот переходим к той теме передачи, которую мы на самом деле не провели. У меня есть на этот счет другая точка зрения, но я еще раз говорю, что обрывочно я не хотел бы ее комментировать, потому что надо как бы сначала изложить сюжет, обсудить его, а после этого уже переходить к вопросу.
Программы нет. Вот.
Понимаешь, на самом деле она и есть, и нет. Но я не буду пока дальше это развивать, потому что действительно это тема отдельной передачи, глупо сейчас в двух словах пытаться ее изложить. Вот. Так, далее. Так, Смирнову, я не понимаю, как вы поддерживаете батьку, если все, что он делает, вы всегда были против. Душит оппозицию, контролирует СМИ, подделывает выборы, не слушает другую точку зрения. Вы всегда были против этого и за свободное выражение мысли. Как прокомментируете? Вы знаете, я и сейчас за свободное выражение мысли, собственно, и был за него всегда. Вот, в том числе и за... так сказать, свободу оппозиции, за свободные средства массовой информации, не подделывание выборов и так далее. Но для этого надо не руководствоваться общим желанием, а принимать конкретные меры, которые бы это обеспечивали. Вы понимаете, я то, что порицаю в программе оппозиции, и я уже говорил об этом раньше, еще будем говорить в дальнейшем, в следующих передачах, это то, что конкретных никаких способов для того, чтобы это предотвратить, нет. То есть на сегодняшний день мы имеем позицию, когда с одной стороны вот есть плохой, допустим, батька, да, который все это делает, да, и с другой стороны есть хорошая оппозиция, которую еще в действии никто не видел, но которая готова делать ровно то же самое. Потому что никаких конкретных организационных мер для того, чтобы это предотвратить, она не предлагает. И мы, на самом деле, это все уже видели, мы через это прошли в России в начале 90-х. Когда пришла вот вся такая белая демократическая пушистая оппозиция, и начала делать ровно то же самое, что прицаиваемые ей коммунисты для этого, но с еще большим цинизмом, еще большим размахом. В результате чего мы имеем режим, который мы сейчас имеем. Понимаете? Поэтому надо бороться не благими пожеланиями или говорить, что если вот он подделывает выборы, при условии, что это действительно происходит, это тоже надо, кстати, доказать, да, что он, так сказать, там то или сё, так сказать, давит или так далее, а вы будете делать по-другому. Почему? Вот чем вы это обеспечиваете? Вот это и как раз вопрос к программе оппозиции, к тому, чем она намеревается этим добиться. Добиться такого состояния. Сейчас на это уже с точки зрения вот простых пожеланий смотреть нельзя. Мы это уже в 90-х годах проходили. Понимаете? Значит, надо обеспечивать эти меры. Вот как мы о них поговорим обязательно в той передаче, которая у нас сегодня, к сожалению, не состоялась, потому что пришли более актуальные события. Но обязательно об этом будем говорить. Вопрос. Где вы нашли Соловья? Он на голубом глазу врал, что РФ вот-вот начнет захват Прибалтики. Теперь выкручивает, что ее собирали взять только пешим маршем через Белоруссию. Это серьезный аналитик? Саш?
Серьезный.
Ну вот. Так. Вопрос. Не хотели бы позвать Мухина на передачу о том, что может ли кухарка управлять государством? Он бы камень на камне оставил от вашей лукашенко-фобской позиции. Вот насчет лукашенко-фобской позиции, я не знаю, тут смешно. Вот только что меня упрекали в пролукашенковской позиции, да, сейчас как бы лукашенко-фобская позиция тут же происходит. Вы знаете, я не против, я наоборот за, у меня даже такая мысль уже приходила. Его просто сейчас нет в Москве пока. Вот, но вполне возможно, если он согласится, мы с удовольствием его пригласили и сделали бы даже спецэфир на эту тему, тем более, что он сам родом с Украины, так что ему, так сказать, многие вещи гораздо близки, более близки даже, может быть, чем нам. Пожалуйста.
Я с ним поспорю. Я знаю его позицию, она мне так не близка. Поспорим.
Не проблем. Вот так. Могут ли массовые забастовки Беларуси нанести серьезный урон власти? Если они месяцами будут длиться, что тогда? Уже более чем очевидно, что большинство белорусов против батьки, посмотрите на массовость. Пожалуйста, Саша.
Мы об этом говорили, я просто напоминаю. Так есть совершенно точно забастовки, которые нужно делать, и есть, которые шо мертвого припарка, только для психологии. Значит, для того, чтобы добиться результата в политической, я подчеркиваю, не в экономической, а в политической забастовке, требуется бить не по карману хозяина, не по карману собственника предприятия, будь то государство или частник. А надо бить по инфраструктуре, чтобы инфраструктура выключилась, коммунальная, транспортная. Она, когда ты бьешь по инфраструктуре, ты мешаешь государству, а не хозяевам предприятий и разоряешь. То есть, например, если в данной ситуации забастуют водители большегрузных автомобилей, это остановит так сказать, экономику и заставит Лукашенко пойти на переговоры с оппозицией. А точнее, так сказать, с победителями выборов, по большому счету. А если при этом остановится БелАЗ, деньги будут потеряны, а батьке это ни тепло, ни холодно. Ну, БелАЗ пострадал, эко не видно. То есть, с этой точки зрения, это важно понять, политическая забастовка, она отличается от экономической. У нее другие требования и другие субъекты, к которым она обращается, показывает свою деятельность. В данном случае коммунальные услуги и транспорт, это то, что приносит результат. А, например, какой-то Белхим, какой-то завод перестанет работать, ну и он он экономически нанесет урон, а толку никакого не будет.
Белкалий, вот калий, да.
Ну, Белкалий, Белхим, там, вот, ну, какое-то предприятие, которое не занимается инфраструктурой, не занимается транспортом, а занимается каким-то производством. Ну, это бессмысленно.
Ну, я что вам хочу сказать? Значит, во-первых, массовых забастовок в Беларуси нет. Ну, хочется это, не хочется, нравится, не нравится, но это так. Тем более, они не будут длиться месяцами, потому что тут даже и о неделях не идет речи. Большинство против батьки или нет, посмотрите на массовость. Ну, вы знаете, во-первых, сейчас вот как бы транслируют и ТВ-источники, там прочие, так сказать, демонстрации в поддержку батьки. Я не хочу сказать, извините за те, кого коробит термин «батька». Я говорю его просто для краткости. Там можно сказать, президент Республики Беларусь, Лукашенко, там избранный там, или неизбранный. Вот, я для краткости просто термина в нашей передаче называю «батькой». Значит, проходят демонстрации массовые, не массовые, много их, мало ли. Понимаете, есть движение с обоих сторон. И я думаю, что то, что очень многих Беларусь отпугивает от того, чтобы поддерживать требования оппозиции, есть как минимум два фактора. Первое – это то, что о конкретной программе оппозиции, вот о чем мы будем еще говорить, опять же, извините, что забегаю, ничего не известно. То есть, сведения разноречивые. Одни говорят, что да, вот это так, программа реформ, другие нет, это все не так, что на самом деле программы нет, а чего есть, а ничего нет, вот давайте проведем выборы, но лучше не будем их проводить, а давайте признаем, так сказать, там кого-то, Тихановскую, например, уже избранным президентом, вот как бы и все. Понимаете, сведения очень разноречивые. Это первое. И второе, это то, что в действительности, конечно, об этом мне говорят и многие мои, так сказать, корреспонденты в Беларуси, что реально, ну, наступает такая ситуация остракизма, в которой людей, которые придерживаются иной точки зрения, даже с точки зрения дискуссии, да, их просто подвергают какой-то общественной травле. Вот вы заметили, что на нашей передаче, она этим от многих других отличается, мы можем отстаивать, так сказать, разные точки зрения. Но мы же не грыземся за этого, не вцепляемся, друг другу в горло не говорим, что вот если так, вот прям больше я с тобой никогда, так сказать, в один эфир не выйду, потому что у тебя другая точка зрения, а у меня другая. Нет, мы же находим нормальные пути для обсуждения, для диалога, и для того, чтобы вы выбрали ту точку зрения, которую считаете, с вашей точки зрения, более обоснованной. Но вот в Беларуси сейчас это не происходит. То есть люди, которые, как говорится, те, кто не за нас, то против нас, и, так сказать, они подвергаются общественному остракизму, и это очень многих пугает. Потому что если батьку критиковать за то, что он, так сказать, всех там задавил, не дает никакой оппозиции там ни вздохнуть, ни чего-либо другого сделать, то а чем вы лучше его? Вы, так сказать, тоже никому другому не дадите ни вздохнуть, ни сказать слово против. Я думаю, что это очень многих настораживает. У меня это два, так сказать, таких серьезных фактора. Пожалуйста, Саша.
Консолидация людей вокруг каких-то решений, когда они несправедливые и издевательские, избивательские, изнасиловавшие. Ну, эта консолидация происходит, это может плохо, но когда это в оппозиции, это не смертельно. Это остракизм рабов, которые так и подвергают остракизму господ. Это плохо, но не смертельно. Что же касается программы. Мы в России и пытаемся в течение длительного времени создать эти программы, связанные с Конституцией, с новой, с судебной реформой, с пониманием, так сказать, каким экономическим путем идти в стране дальше, с выборами полноценными, для того, чтобы в той ситуации, в которой оказалась Беларусь в данный момент, не искать, а просто взять с полки эти документы, уже обсужденные, так сказать, продвинутые, для того, чтобы их обработать и принять в работу. Именно поэтому мы переживаем за Беларусь, что они эту работу не выполнили в свое время. Они длительное время находились в оппозиции, а эту работу не провели. Мы провели эту работу, поэтому мы с удовольствием готовы поделиться с ними своими наработками, потому что они во многом подходят. У нас менталитет сходные, условия сходные. Диктаторы похожи, так сказать, по своему поведению один на другого. Поэтому парламентская республика, судебная реформа, современный закон о выборах с проверяемыми результатами, ответственная власть и многое-многое-многое другое, что мы придумали, мы с удовольствием бесплатно поделимся с этими ребятами для того, чтобы принести им пользу, потому что они наши соседи, мы бы хотели, чтобы и у них была бы такая нормальная жизнь, нормальная демократия, нормальная работа судов, так сказать, это было бы очень хорошо. Поэтому здесь, когда мы их упрекаем, что они не доработали с программами, мы действительно переживаем по этой части. Мы продумали это, сделали, начиная с времен Национальной Ассамблеи, до сих пор так и занимаемся этим вопросом и с успехом занимаемся. Наработано море документов.
Угу. Саша, я только поправлю, все-таки не парламентская республика, которую знают уже более тысячи лет, все-таки прямая демократия, потому что мы говорили именно о прямой демократии.
Это тот горизонт, к которому надо стремиться.
Это та новелла, которая реализуема, она до сих пор была чем-то вроде коммунизма на горизонте, то есть было бы хорошо, но его пока еще нет, а сейчас это стало возможным реальным. Мы не можем никого привлечь, скажем так, новеллы по части парламентской республики. Она уже существует со времен Венецианской республики больше, чем тысячи лет. А вот как реализовать схему прямой демократии, мы это подсказать можем. Это действительно новелла в управленческом плане. И, так сказать, это, конечно, в условиях Беларуси вообще она была бы идеальным в этом смысле полигоном для того, чтобы эту тему обкатать и решить. Мне так кажется. Вот, потому что это и компактная республика с достаточно мононаселением, с понятным менталитетом, и это оказало бы огромное влияние на Россию. Я вот изо всех сил просто желал бы, чтобы эта схема реализовалась и, во всяком случае, опробовала себя в Беларуси, если это совпадает, так сказать, с вот, точки зрения сегодняшней оппозиции, в чем у меня появились некие сомнения. Но об этом, опять же, позже. Это не будем забегать опять вперед в нашу следующую передачу. Так, ОМОН в Беларуси физически не может справиться с миллионами или даже сотнями тысяч людей. Согласен. Но он с ними не справляется, с миллионами и сотнями тысяч. Речь идет в лучшем случае о десятках тысяч, и то это был в первый пиковый момент. Будем реалистами смотреть правде в глаза, то, что происходит на самом деле. Вот, ну, что, вот, собственно, и все. Так, вопрос. Кого в России называют коричневыми? Вы знаете, коричневыми-то у нас, собственно, никого особенно не называли. У нас был такой термин, запущенный в оборот демшизой в начале 90-х, красно-коричневые. То есть имелось в виду, что это сторонники социалистических, так сказать, или коммунистических идей, которым был характерен, значит, Советский Союз, но которые поддерживают такой диктаторский тип власти, и поэтому они являются по своей сути коричневыми, то есть фашистами. Вот это вот какое-то такое демократическое изобретение, которое существовало только в начале 90-х годов, после этого оно рассеялось. И рассеялось, кстати, не потому, что от него отказались, а потому что тот тип власти, который реализовал на самом деле Ельцин, при помощи, кстати, Конституции, которую написали к нему видные демократы, они сейчас, кстати, очень так осторожненько, бочком от этого дела открещиваются. Вот в частности, Шейнис, который реально автор текста, ну, более чем на 80% этой конституции, там Шахра и прочие помощники президента, они в него только коррективы вносили. Я-то это знаю, потому что эта конституция проходила через мой комитет конституционного законодательства Верховного Совета. Это был проект Шейниса. Вот сейчас как бы Шейнис на авторстве своего проекта не настаивает. Он вроде бы это делал, кто-то другой, так сказать. А он так где-то типа в стороне стоял. Так вот, вот этот вот проект, на самом деле, он реализовал самую, что ни на есть, коричневую власть. О чем мы, кстати, говорили еще во времена Национальной Ассамблеи. То есть, где-то на рубеже 2000-2010-х годов. Поэтому кого в России сейчас называть коричневыми, ну, я не знаю, это остался пропагандистским термином, но вот его историю, так сказать, генезис этого термина я вам рассказал. Пожалуйста, Саша.
Термин коричневый появился из-за формы нацистов в Германии, потому что фашисты носили черную форму. А у Гитлера,
Саша,
было мало денег.
Прошу прощения, я тебя просто сразу же перебью, потому что я занимался этим вопросом как историк фашизма. Коричневая форма, это была взята штурмовиками из запасников Рейхсвера.
Запасников. Была дешевая вот такая, ткань, которой было очень много. Вообще, я штурмовики вот хочу рассказать эту историю. Поэтому это экономичный вопрос, так сказать, экономический на самом деле. Какую выбрал форму Гитлер, не носила в тот момент никакой идеологической основы. Просто этой ткани было много, она была дешевая, так сказать, и, соответственно, с нее пошили форму. Более того, эти штурмовые отряды потом, в конце концов, разогнали, и, так сказать, по существу черные, то есть эсэсовцы, так сказать, с другой, как бы, несколько подоплекой, с другой, так сказать, механикой, они подменили этих эсэсовцев. Они, была ночь длинных ножей, если помните, и как таковых коричневых разогнали. Но в памяти осталось, что слово коричневый вроде это плохой, это связано с Гитлером, это связано с нацизмом, и вроде, так сказать, этот термин, так сказать, прижился. Идеологию, так сказать, идеологию чистого фашизма с примесью, так сказать, маленькой примесью нацизма, которая была при Гитлере, с небольшой очень, значит, осуществляет действительно Путин. Поэтому с точки зрения, так сказать, если брать исторические предпосылки, то черно-коричневую идеологию, если брать исторические аналогии, осуществляет именно Владимир Владимирович.
Так, вопрос. Есть ли смысл властям РФ заполнять тюрьмы населением? Все-таки бесплатная рабочая сила. Да и после смены режима очередной амнистии — это еще одна отложенная пакость. Вы знаете, ну, относительно производительности труда заключенных, как бы мнения, так сказать, сильно различаются, потому что, во-первых, это, ну, все-таки в основном неквалифицированный или малоквалифицированный труд. И, в общем-то, его можно гораздо эффективнее осуществлять другими силами. Так что я не думаю, что здесь вот труд заключенных является самоцелью сам по себе. Другой вопрос, что людей, которые попадают туда, так сказать, в места заключения в самых разных, как говорится, видах, надо все-таки чем-то занимать, какой-то производительной деятельностью, и лучше уж такой труд, чем вообще никакого, причем я, насколько я знаю, в общем, насколько я слышал, скажем так, и сами заключенные стараются в основном не остаться без трудовой деятельности, если они не являются какими-то там идейными ворами в законе там, или что-то типа этого. Вот, поэтому я не считаю, что вот, обеспечение как бы рабочей силы это является приоритетом для заполнения тюрем населением. Во всяком случае у нас. Так, можем мы обсуждать действительность единого дня голосования 13 сентября в условиях ковида? Ну, Саш, что думаешь? Вот дней голосования, разумеется, потому что сейчас это уже трехдневный срок.
Это триединая сущность, три дня голосования вместо единого дня. Конечно, это жулька, потому что вы не забывайте про две ночи, которые существуют между тремя днями, которые и являются то и теми черными дырами, так и в тот момент, когда будут в основном вбрасывать бюллетени. Три дня – это еще полбеды, две ночи важны. Им нужны ночи, чтобы не было наблюдателей. Вот они ради этого, собственно, затевают эту трехдневку.
Так, еще вопрос. Избирательное право. А кто не должен голосовать? Девушки пониженной социальной ответственности и бабушки за 60. Не подумайте, что я сексист. Вы знаете, это вообще большой дискуссионный вопрос, потому что избирательное право внедрялось постепенно, оно не одним куском входило. Оно, как известно, в начале было, откуда, собственно, термин демократия, да, от слова демос, а демос – это имущая часть населения в современных терминах, да, назовем это так. То есть даже не вся неимущая часть имела право на голосование. Это в условиях там, той демократии греческой, которая дала название самому термину демократия. Потом это распространялось постепенно на разные категории имущих слоев, потом на все мужское население, потом на женщин, потом и так далее, и так далее. Короче говоря, современная концепция в обществе приходит к тому, что все люди, которые как бы в здравом уме и твердой памяти, вот, не обладают какими-то ограничениями, имеют право голоса. В каждой концепции ограничения избирательных прав или наоборот их наделения есть свои плюсы и минусы. Я думаю, что если есть современная концепция, то от нее отступать в сторону ограничений, это будет не очень выгодно. Не говоря уже о том, что как вы определите там девушки пониженной социальной ответственности, они что же, билет какой-то желтый должны иметь, официальное разрешение на занятие проституцией или просто быть, так сказать, вольных нравов. А кто такой бабушки за плюс 60? Есть те, которые, так сказать, совсем, как говорится, лишены рассудка, а есть те, которые, наоборот, очень здраво мыслят. Это очень произвольная трактовка. Я боюсь, что мы очень многих людей, которые действительно хотят и могут что-то привнести в избирательную систему, таким образом исключим из нее. Пожалуйста, Саша.
Я точно не собираюсь никого исключать. Если наш слушатель хочет проявить желание, пусть отберет право. Угу. Прямо сейчас может начать. Подойти и сказать, я вот не дам тебе голосовать или там лишу, закон проведу. Ну, проведи, попробуй.
Вы знаете, на самом деле...
Ради чего, самое главное.
На самом деле, если уж на то пошло, проблема даже не столько в том, это мы вот когда неоднократно обсуждали с Сашей в Национальной Ассамблее, проблема не столько в том, что какие-то люди не способны оценить ситуацию, в том, что очень мало людей вообще интересуются вот политической, социальной ситуацией или являются социально активными. И это объективно так. И это не зависит от их имущественного положения там, или чего-то еще. Вот это совершенно другая мера как бы, приближения, с которой тоже надо считаться. Так. А на антитела Смирнов не сдавал? Нет, не сдавал. Так, раньше голосовали принявшие присягу, умеющие защищать страну, и детные. Сейчас основной электорат – это бабульки, всю жизнь жившие при Совке и Леониде Ильиче Брежневе. Разве это может быть столпом демократии? Я думаю, что ограничения в избирательных правах, кого-то. Это точно не может быть столпом демократии. Если вы пытаетесь выделить ту категорию людей, которые по возрастному либо имущественному положению будут голосовать только за то, что вы считаете нужным, и это имеете в виду под демократией, то это точно не демократия. Вот вы уж сами определитесь, вы или демократ, или вы за то, чтобы все были за меня. Вот это как-то не тождественное мнение. Потому что мы и в Национальной Ассамблее сейчас исходим из того, что ту систему народовластия, которую мы предлагаем обществу, в частности Белоруссии, да, это не обязательно должна быть та система, которая мы лично победим. Потому что мы самые умные и, естественно, понимаем, что, так сказать, нужно, кому и что нет. Вот в этом, собственно, и отличие. Пожалуйста, Саша.
У нас большинство службистов присягу давало 2-3 раза в жизни. Самым разным организациям, государствам. И все равно ее не выполняют. Так же, как врачи клятву Гиппократа. Как вы будете мерить? А детность, как вы будете определять? Алименты считаются детностью или как? Много вопросов. Надо ли обсуждать этот вопрос? Я считаю, что не надо. Ну, не самая главная тема. Тут людей травят, убивают, так сказать. А мы сейчас будем обсуждать, как мы женщин с пониженной социальной ответственностью избирательных прав лишим. Ну, ей-богу, посмотрите на себя в зеркало. Ну, подумайте, надо этого. Ну, что?
Так, вопросы. Выберут в презике банкира. Предлагаю белорусам голосовать сразу же за коллектора. Краснов на самом деле не понимает, что белорусов хотят поиметь как нас. Саш, это в твой огород камень.
Краснов все понимает. Откуда вы знаете, что я понимаю, что не понимаю? Так, ну что, изберут того, кого хочет белорусский народ. Вот это я знаю совершенно точно. Если будут нормальные выборы, то будет нормальная выборная кампания. Изберут депутатов, эти депутаты поругаются между собой, выбивают друг другу зубы из экономических соображений, так сказать, выберут премьер-министра, который будет рулить. И все будет хорошо, не беспокойтесь. Все я понимаю.
Так, вопрос. Какая демократия, когда Лукашенко начал раньше Путина конституцию переписывать, ему хлевать с двумя сроками? Слушайте, ну о чем все... Вы знаете, да, по нашим передачам, я отнюдь не защитник Путина. О чем все на нем сконцентрировались? А Ельцин? Это кто? А до него был Горбачев, который ему клевал с тем же самым Верховным Советом, вернее, съездом народных депутатов России для того, чтобы обеспечить себе большинство и в результате всю страну просрал. А, так сказать, вокруг, по долам и весям, так сказать, поглядеть, кто из них как муклюет, так сказать, в соответствии с теми возможностями, которые у него есть. Вот, например, в демократических странах традиционный способ муклежа, я имею в виду, типа, Великобританию, так сказать, там, Францию и так далее, это перед каждыми выборами правильно нарезать избирательные участки. Для того, чтобы там сомнительное население, которое не будет голосовать за тебя, попало в меньшинство. А вот то, которое будет голосовать для тебя, в большинство. Это трюк, который уже столетиями, десятилетиями, если не столетиями, так сказать, живет и так далее. В том-то и дело, что вот надо то, на чем мы и работали, с Сашей, в частности, в Национальной Ассамблее, в Конституционной комиссии Национальной Ассамблеи, для того, чтобы создать реальные препоны такого рода мухляжу. Вот не декларативные, так сказать, мы будем все хорошими, а до нас все были плохими, а реальные препоны, которые должны реализовываться и в актах законодательных, и соответствующим образом быть подкреплены и правами, и, так сказать, силами, и, так сказать, всей системой государственной власти. В этом и суть. Это не просто надо продекларировать, это надо построить. Так, здравия всем. Уважаемый Валерий, к вам вопрос личного характера. Стали бы вы менять флаг России? Обязательно. Я считаю, что советский флаг, он гораздо более сильный и выразительный, чем вот это вот, так сказать, трехцветное полотнище. Я всегда так считал и по сегодняшний день так считаю. Это был очень креативный флаг. Он дал поэтому, как бы, стал родоначальником очень многих флагов, которые по сегодняшний день популярны в мире, не говоря уже про его узнаваемость. Так что отказ от него это был, так сказать, крупной политической ошибкой по всему. Так, как вам кажется, в России народ или население? Саш, что думаешь?
Смотря в какой ситуации. Люди в Хабаровске я не могу назвать население. Да и Башкортостан так и как-то. Он проявляет народные, так сказать, в хорошем смысле слова, народа, нации, так сказать, проявляется, так сказать, в экстренной ситуации. Если люди так и отступают от населения, если они как бы ведут себя достойно, это народ. Есть две страны.
Ну, у нас русский язык, как всегда, богат сходными терминами, которые имеют разные оттенки. Население предполагается, что это некие жители, которые апатичны к политике и вообще социальным и прочим проблемам, а народ это тот, кто состоит из граждан, которые, наоборот, относятся к ней активно. Я думаю, что у нас как раз в результате всех этих перверсий все-таки есть устойчивая тенденция превращения населения в народ. И, кстати, вот по аналогии с Беларусью, я, так сказать, очень много здесь усматривают таких симптомов, о которых, опять же, лучше было бы говорить вот, в пределах отдельной передачи, к которой мы обязательно вернемся. Но пока мы исчерпали вот списки вопросов, и спасибо вам за то, что вы приняли в нашей передаче активное участие. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Спасибо вам огромное.
До свидания. До свидания, всего хорошего.